Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в воскресенье всех святых и на наступающей неделе. Ну, название говорит само за себя, и хотя мы по традиции стараемся разобраться в смысле наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра за Божественной литургией, все-таки, я думаю, имеет смысл поговорить, что же это такое соборное празднование святых, тем более всех святых. И вообще, кто такие все святые? Ну, с одной стороны, вроде как понятно, это те, которые у нас в святцах, дни памяти которых внесены в церковный календарь, которым написаны тропари, кандаки, молитвы. А с другой стороны, апостол Павел называл всех христиан святыми. И тут начинает мозг плавиться, потому что понять, что имеется в виду, вот это соборное празднование святых, это тех, которые у нас в святцах или нас всех?
Мне кажется, что сначала надо говорить о том, что понятие «святой» в эпоху апостола Павла, опиравшееся на библейское понимание, и сейчас сильно разнятся. Скажем так, акценты делаются на разные части этого удивительного феномена явления. Сейчас для нас святость, вот я для себя ее определил, так, что человек, в котором церковь уверена, что он Христовой помощью победил и вошел в его царство, вот, о котором мы это знаем точно, его церковь может причислить к лику святых. Святой — это человек, который мог ошибаться, делать очень тяжкие грехи, мог в них каяться, и не все из наследия которого достойно подражания, не все мысли которого церковь приняла, как, например, не все мысли святителя Григория Ниского или Исаака Сирина. Но, тем не менее, это человек, который вот в вере, в любви, в надежде прожил жизнь христианскую с упованием и любовью к Господу. Господь был для него самым главным, и он вошел к нему в его царство. Тогда церковь свидетельствует об этом. Понятно, что не церковь дает чин святости человеку, да, а Господь дает, а церковь только, опираясь на то, вот, что есть на земле, можно исследовать, она причисляет человеку к лику святых. Тогда мы пишем иконы, молебны служим, не рисуем нимб вокруг его головы. Вот, а святость в библейском понимании — это другое. Святой — это значит выделенный, выделенный для Господа, освященный таким образом, посвященный Богу. Вот первенец в любой семье в Библии — это человек, который свят Богу. И в этом смысле святость — это все, что принадлежит Богу. И прежде всего, конечно, это люди, это мы. Поэтому для апостола Павла, там, когда он пишет «святые в Иерусалиме», это все христиане Иерусалима. И, кстати, у нас осталась память именно об этом значении слова «святость» в слове «святотатство». Вот вы знаете, мы когда храм открыли 30 лет назад, нас первый же день украли там швабру, ведро и мыло. Ну, так вот, да, это было святотатство. Когда в соседнем магазине, это воровство. То есть это татьба того, что принадлежит Богу, того, что принесено Богу. Вот, именно святого. Даже, получается, вот это мыло, в этом смысле, оно было святым, понимаете? Вот, поэтому в этом библейском понимании святости очень много надежды. А святость во втором понимании, если без первого, она может раздавить человека, потому что человек смотрит на святых, ну куда мне до Серафима Саровского? Ну какой из меня христианин? Да? Ничего невозможно. Нет, не так. Ты освящен в таинстве крещения, на тебе стоит печать Духа Святаго в таинстве миропомазания. Ты принадлежишь Богу. Твое тело — это храм Божий. И ты храм Божий, так апостол Павел всем нам говорит. И вот это то, что невозможно взять, то, что выделено и отдано Богу, и осквернить это, Надо жить в этой белой ризе, которую человек получает в таинстве крещения, да, и не пачкать ее. Это очень важно для того, чтобы идти через жизнь по-христиански. Вот именно это понимание святости себе напоминать.
Обратимся теперь к отрывку из послания апостола Павла к евреям. Это 11 глава с 33 стиха, и заканчивается отрывок в 12 главе 2 стихом. Там апостол Павел перечисляет как раз вот, ну, как мы бы сейчас сказали, разные категории святых. То есть верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львам. И дальше там много-много-много других подвигов во славу Божию. И были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергались пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки и скорби, озлобления. И скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот это как раз то самое место, где вскипает мозг. С одной стороны, перечисляются совершенно очевидно люди, которые совершали подвиги во славу Божию. И в то же время оказывается, что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Это как?
Да, этот совершенно потрясающий отрывок, который свидетельствует о церкви. Апостол Павел перечисляет тех сначала людей, подвижников Ветхого Завета, в жизни которых была явно победоносная помощь Божия, присутствовала, а потом тех, в жизни которых не присутствовала, которые проиграли эту земную жизнь и были попираемы другими людьми. Они не приняли освобождение, и вот дабы получить лучшее воскресение. Это первая мысль удивительная. Речь идет о воскресении всех после страшного суда, дабы участвовать в нем и там получить славу Божию, которая является уделом людей, преданных Богу. «И предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенство, то есть этого самого воскресения. Я думаю, что речь идет о церкви, только в границах которой человек получает совершенство будущего века, и вот это лучшее воскресение. То есть человек все равно спасается не своими подвигами. И мысль апостола Павла об этом, она есть практически в каждом его послании. Не исполнением дел закона. Этим только свидетельствует любовь к Богу. Спасает Господь. Кому-то он дает быть явным примером помощи Божией, кому-то дает проиграть, кому-то дает все потерять. И тем не менее люди принимают это от любимого Господа, потому что живут верой не для того, чтобы Господь им здесь помогал, хотя это нормально для каждого из нас просить об этом, надеяться. Но даже если это не получается, мы это несем. И наша слава, она не здесь. И вот эта слава – это тогда, когда церковь просияет, как небесный Иерусалим. И в Новом Завете, в общем-то, то же самое. Потому что, ну, если говорить о русских святых, то Борис и Глеб – это два человека, которые проиграли. Первые наши святые, да, муромские, ростовские князья, которые могли воевать за свою жизнь, за свои уделы, все было бы нормально, никто бы их не осудил. Да, но они возжелали здесь проиграть, чтобы получить царство там. Для них оно было важнее. И огромное количество подвижников, монахов, священников, монахинь, мирян, которые окончили свою жизнь в безвестных рвах, в местах заключения, может быть, даже были не отпеты и никогда не будут прославлены, потому что в новомучениках прославлено только там какое-то крошечное количество всех, кто пострадал за Христа. И понесли эту тяготу. Вот сейчас у нас юбилей Сергея Иосифовича Фуделя, потрясающего человека, автора. Всем нашим слушателям советую очень читать этого великого, оригинального и необыкновенно искреннего, глубокого богослова. Это человек, который свою жизнь по человеческим меркам проиграл. Он прожил в безвестности, в нищете, в тяжких скорбях, он отсидел четверть века. А вот сейчас уже его слава, издаются его собрания сочинений. И мы сидим, и по всему миру православные читают наследие этого человека, да? Начинает сверкать и сиять. Еще до того самого воскресения. Поэтому речь идет о том, что спасается Христом Церковь и члены Церкви.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея. Он такой сложносоставной. 10 глава, стихи с 32 по 33 и с 37 по 38. И 19 глава, стихи с 27 по 30. Вот отрывок из 10 главы, там есть слова, которые на протяжении многих лет для многих людей являются камнем преткновения. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот об этот камень спотыкается огромное количество людей.
Да, потому что в иерархии верующего человека Господь должен стоять на первом месте. Все остальные наши ценности, все остальные наши любови, все остальные наши близкие, родные люди, они стоят на своем месте, любовь к ним, тогда, когда любовь к Богу на первом месте. В другом случае они могут быть нашей любовью, могут быть источником боли и для нас, и для наших близких. Вот коротенький пример. Начало 90-х. Мама человека ненавидит свою невестку. Сын пьет, зашивает ампулу. Приезжает навестить мать. Мать показывает ему бутылки пива на немецком языке, только при никаких сертификатов еще нет. И говорит: «На, сынок, мамочка, ты же знаешь, я зашит, мне нельзя, а это безалкогольное». Он выпивает одну бутылку, она говорит: «Я тебя обманула, это алкогольное, видишь, тебе ничего нет, тебя врачи обманули». Он начинает пить, две недели он проводит в скотском состоянии у нее дома, ее любовь исполнилась, да, он у нее, понимаете, не у ненавистной невестки. Вот, но что с ее сыном происходит от этой любви, это ужасно. То есть эта любовь может разрушать. Но если человек любит другого человека по Богу, вот у собирателя добротолюбия, преподобного Макария Каринского, у него есть потрясающие слова. Он говорит о том, что надо почитать каждого человека по Богу. Каждого надо почитать, любого, врага, другой веры, неважно, но по Богу, то есть как образ Божий и после Бога. Тогда все будет на месте. А дальше Господь говорит: кто не берет креста своего, следует за мной, тот недостоин меня. Это второе, что очень важно нам обязательно услышать в этот день. Если человек принимает все во Христе, кроме его страдания, он, это так, то, что мы сейчас называем лайт православие такое, да, облегченная верность или розовое христианство, как это Леонтьев называл. Вот тот человек на самом деле не принял христианство настоящего, потому что нету христианства без распятия и страшной смерти Христовой. И нету подражания без принятия креста твоего. Ты взял только часть. Ты не взял того, тем мы спасены. Себо, упреди крестом, радость всему миру крестом. Вот. И это тоже важно. И эти фразы между собой связаны. Потому что, когда человек не по страстной любви живет, а по освященной вот главным, то есть, да, поиском Царства Небесного, это очень тяжело. Это бывает очень тяжело. Надо смиряться, надо уступать, надо служить, надо не становиться счастливым, а делать другого человека счастливым. Это тоже крестоношение. Вот. Но это и есть воплощение любви Христовой.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Вот на наступающей неделе у нас в календаре оказались рядышком два таких святых, которых, ну, казалось бы, вообще ничего не объединяет, потому что и эпохи разные, и страны разные, и жизненный путь разный. Я имею в виду праведного Иоанна Кронштадтского, память его 14 июня, и святителя Никифора Исповедника, его память 15 июня. Но мне кажется, что как немного различий между этими двумя людьми, есть какое-то, вот, по сути, что-то соединяющее два этих святых пути. Может быть, мне так, в моем восприятии так прозвучало, потому что и тот, и другой в силу разных обстоятельств их жизненных путей оказались близки ко двору императорскому, и тот и другой вынуждены были как-то с этим соотносить свою и духовную жизнь, и свою пастырскую деятельность. И оба при всем их нежелании исподволь постоянно были вовлекаемы в какие-то политические интриги, дворцовые интриги. И оба устояли, каждый по-разному, но каждый остался вот на своем уровне святости, если можно так вообще говорить о святых людях. Как вам кажется, я слишком смелые делаю предположения, или в них есть какое-то рациональное зерно?
Нет, конечно, вы правы, Марина. Дело в том, что Иоанн Кронштадтский действительно почитался очень царским домом. Присутствовал святой Иоанн при смерти императора. Мы знаем об этом, и даже более того, он был мишенью ненависти для тех, кто ненавидел царскую Россию, для тех, кто ее разрушал, для тех, кто готовил катастрофу 17-18 года в своих мечтах и своими делами. Поэтому он, конечно, был ненавистен. Я помню, как в далеком детстве попал на фильм «Агония», где в начале шли, после названия фильма, шли фотографии людей, и закадровый голос рассказывал о том, что вот таких проходимцев до себя допускал государь, и они мешали нормальному управлению страной. И среди них я увидел Иоанна Кронштадтского. И мне сразу расхотелось смотреть этот фильм. Потому что если возможно назвать его вот такими гадкими именами, как там назывались другие персонажи исторические, вот, то понятно, что человек ничего в России не понял. Потому что смысл на самом деле и высота служения Иоанна Кронштадтского — это святость как норма жизни, понимаете? Вот если мы говорили о неделе всех святых, вот это нормальный человек. Иоанн Кронштадтский — это человек, каким он должен быть. Если мы вспомним слова преподобного Исаака Сирина о том, что Адам был в естественном состоянии для человека, мы в ниже естественном, а в раю мы будем сверхъестественно. Вот нормальное состояние для человека – это не грешить или почти не грешить. Хотя Иоанн Кронштадтский беспощаден к себе в своих дневниках по поводу малейшего движения души к греху. И он для того, чтобы, ну, принести покаяние, он даже не стесняется об этом писать на все последующие века. Вот такой человек ищет такого смирения. Но ненависть к трону, ненависть к христианской стране, она фокусировалась на нем и на некоторых других людях, которые, в том числе и на государе, безусловно, которые, вопреки всему этому, устроили свою жизнь на заповедях Божьих. А святитель Никифор, исповедник, он также точно свидетельствовал о правде Божией в эпоху гонений в VIII веке, в эпоху гонений на иконопочитание.
И оказался в самом центре всех столкновений всех партий, да. Потому что там была какая-то безумная череда смены императоров и их советников, и получалось так, что не успел один собор оправдать иконопочитание, как спустя несколько лет при другом императоре собирался другой собор, осуждал всех, кто относится к иконопочитанию лояльно, начинались преследования монахов. То есть это был такой калейдоскоп, что там можно запутаться, даже если просто на странице написать их под номерами, все равно запутаешься, потому что это постоянная смена всех. И самое-то интересное, что, мне кажется, что так же, как во времена Иоанна Кронштадтского, вот всю вот эту огромное количество людей, вовлеченных во все эти политические движения, меньше всего интересовала суть. Ведь, собственно говоря, гонение и травля отца Иоанна происходила от людей даже в сане.
Да.
То есть, казалось бы, они-то должны были хоть что-то понимать. Нет, это не имело никакого значения. Ровно так же, как и для преследователей преподобного Никифора не имело ни малейшего значения, что он на 7-м Вселенском соборе выступал от лица императора, и 7-й Вселенский собор принял то решение, которое всем нам известно, том, что иконопочитание должно быть восстановлено. И при этом несколько лет спустя за это же самое он оказывается в изгнании, он оказывается в ссылке, его лишают, в какой-то момент лишают даже сана. То есть потом все вернулось на круги своя, но 13 лет вот такого калейдоскопа событий, и в них не запутаться, отринуть от себя, остаться вот внутренне таким же, каким он в этот калейдоскоп попал, это удивительно трудно. Я думаю, что каждый из наших радиослушателей может, снизив планку, прикинуть на собственную жизнь. Мы все в юности, ну, по крайней мере, многие из нас полны благородных мыслей и порывов. И что с нами делает столкновение с реальной взрослой жизнью? Как часто мы эти свои великие благородные идеалы вынуждены, ну, если не предавать, то, по крайней мере, идти на компромиссы где-то, как говорится в Евангелии, из страха ради иудейска, где-то просто из каких-то житейских соображений, а остаться при этом, при всем верным Христу, верным своей вере и не снизить планку, это очень трудно.
Меня в стиле Никифоре даже больше поражает вот эта близость к власти, которая на самом деле никак не переделала его душу. Человек просто свидетельствовал о правде Божией, а власть не поступала согласно тому, искала она ее хоть как-то или нет. А ему было остальное все равно. Жить в заточении монашествующем, он для этого и становился монахом, он был счастлив этому. Нести послушание в императорском дворце и разбираться со всеми тонкостями богословия тяжело, но раз Господь благословил, значит, буду. Но самое поразительное, это то, что искушение властью для любого человека, близость к власти, когда вдруг ты вне всех остальных социальных лестниц становишься советником, а ты, с твоим мнением считаются, это страшное искушение. И большинство людей не проходит это искушение. А человек, для которого Господь главный, он остается абсолютно свободен. Он просто свидетельствует о правде. И вы знаете, вот был такой случай у меня приходской, когда семья, муж, жена и двое детей. И там были сложности большие с работой, хорошая семья. И жену устроили в Государственную Думу. Просто в администрацию, в обеспечение. Через год у нее закружилась голова от близости властных людей и тех ресурсов, которыми обладают. Она бросила мужа и детей. И дальше там тяжелая судьба, но человек не выдержал даже просто вот такой работы, близкой к власти. Ну, совершенно просто. Есть такое современное выражение «снести крышу». Вот, да. Просто человек решил, что он должен принадлежать к тому миру. А любящие дети, они остались с папой, потому что мама им пренебрегла. Вот это близость к власти. А тут константинопольский епископ и патриарх с тобой советуется. А ты настолько любишь Христа, что для тебя это не является ценностью. Вот ты просто выполняешь это как послушание. Удивительно совершенно. Вот эта внутренняя свобода, при любом месте, куда тебя ставят, это признак действительно вот этой святости, да, святости как отделенности от мира. Ты все равно, твое сердце, понимаете, оно отделено от мира, и оно принадлежит Богу. Вы не свои, как говорит апостол Павел. Человек просто об этом помнит. Он не свой, он Христов. А все остальное будет складываться так, как Господь благословит.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Вот на этой неделе у каждого, наверное, среди святых есть какие-то свои предпочтения личные. Я очень люблю, когда церковный календарь напоминает нам учеников преподобного Сергия. Я не знаю, почему, у меня такое ощущение, может быть, по аналогии с отношением таким моим личным к Троицко-Сергиевой Лавре. Очень живо воспринимаются все эти люди, хотя нас отделяют столетия. И уж совсем их образ жизни и образ мысли не похож на наш современный. И при этом почему-то они как-то воспринимается очень близко. Я говорю, может быть, благодаря преподобному Сергию, потому что, когда приезжаешь в Троицко-Сергиеву Лавру, такое ощущение есть, что ты приехал не мощам поклониться, а ты непосредственно к преподобному приехал. Собственно, раньше так и говорили. Давно ли ты был у преподобного? Все понимали, что имеется в виду, давно ли ты ездил в Загорск. Вот. И его ученики тоже как-то очень личностные, очень тепло, как члены своего клана, своей семьи воспринимаются многими, я думаю, и даже нашими радиослушателями тоже. И один из них, преподобный Мефодий Пешножский, память его 17 июня, это удивительно. Если бывают духовные дети, а это, наверное, духовный внук преподобного Сергия, как обозначить его степень духовного родства?
Да, это когорта людей, которая вспахала духовную ниву России, Руси тогда, которая разошлась десятками, а в следующих поколениях сотнями людей, которые говорили, что человек может быть другим, он может быть таким, как Авва Сергий, и которые соприкасались с тем, каким может быть человек в учениках Авва Сергия. Вы знаете, я очень много раз разговаривал с людьми, которые встречались с отцом Кириллом Павловым и с отцом Иоанном Крестьянкиным, и в разговоре звучала такая мысль, она и мне очень понятна. Ты приезжаешь к первому или ко второму, когда ты входишь в келью, половина вопросов, с которым ты приехал, уже отпадает, и ты, просто находясь рядом с этим человеком, меняешься. Ты меняешься, потому что то тепло, та святость, та любовь к тебе, значит, глупому и грешному, которые эти люди, вот просто она из них льется, понимаете, на тебя. Вот это свидетельство о Царстве Небесном. И сердце обмануть нельзя. Ты понимаешь, что вот так может быть и так должно быть. Именно вот это свидетельство о том, что человек может быть земным ангелом и небесным человеком, как мы поем в текстах богослужебных Аве Сергию, вот это свидетельство, оно и поменяло народ полностью. Потому что, ну, правда Божия сияла в них. И Мефодий Пешножский, там, Савва Андроник Московский, Кирилл Белоезерский. И дальше по цепочке вот это в течение многих-многих десятилетий, даже столетий, длящееся свидетельство, может быть, бескнижное, потому что Авва Сергий после себя ничего не оставил, никакой библиотеки трудов, да. Это уже потом Академия въехала в его дом и стала им окормляться духовно уже, да, через много веков, но, тем не менее, до сих пор окормляется. Но вот самое главное, может быть, даже и стоит повторить в неделю у всех святых о том, что это святость как свидетельство о правде Царства Небесного на земле.
Но когда начинаешь разбираться с житием святого Мефодия, тут есть еще, мне кажется, очень важный момент, потому что на самом деле о его земной жизни практически не осталось никаких документальных свидетельств. Житие было составлено сильно после его кончины, и вообще первый список этого жития потерялся еще где-то в XVIII веке. И вот есть взгляд историка, который говорит, что до нас не дошло никаких письменных свидетельств и сведений ни о дате его рождения, ни о том, кто были его родители, ни о том, какого он был сословия, откуда он был родом, чем занимался до того, как пришел к преподобному Сергию Радонежскому. А автор рукописной летописи Николы Пешношковой обители в XIX веке, иеромонах Иероним Суханов, он поразительно написал: «Отцы наши издревле чтили святого отца Мефодия не по мощам или по жизнеописанию, но по единому святому его имени, так и нам не имеется особой нужды слушать укоризненные и разногласные мнения и любопытствовать то, о чем не открыто было прежде». Вот удивительный подход человека, отстоящего от нас на два столетия. Что диктует наш пытливый ум? Прежде всего, мы лезем в интернет. Не найдя там ничего, мы, может быть, даже заглядываем в какие-то энциклопедические словари или в какие-то фолианты церковной истории. Не найдя там ничего, мы начинаем сомневаться. Вот мне всегда было интересно для себя самой понять, почему в XIX веке люди не сомневались, а почему в XX, в XXI прежде всего они начинают сомневаться в святости тех, чья эта вот самая святость, казалось бы, поколениями, ну, если будет мне позволено такое неподходящее вроде бы слово, апробировано. То есть люди шли к мощам этих людей, люди молились им, люди получали помощь ощутимую, а мы спустя несколько столетий говорим, а такие лишь они святые, если про них нет никаких документальных свидетельств.
Ну, мы просто избалованы огромным количеством сохраняющейся информации в виде фотографий, записей, архивов и прочего. А понятное дело, что в XIV, XV, XVI веке, если человека упомянули где-то, это уже и есть свидетельство. Потому что ни свидетельства о рождении, ни паспорта в 14 лет, там, в 30-45, да никто не менял, понимаете, просто не было. И поскольку в XIX веке люди еще в основном жили вот в этой такой парадигме, скажем, уходящей и ускользающей информации. Они сами в ней были, поэтому они и по-другому относились к отсутствию свидетельств исторических. Для них это было нормально абсолютно. Вот, а для нас сейчас, например, вы знаете, я встречал, в храм к нам приезжала большая группа, попросилась пожилых людей для того, чтобы я им рассказал о храме. Они вот заранее договариваются, приезжают по храму Москвы. Я говорю, в нашем храме, то есть в храме Косьмы Дымянном Росейки, очень любил молиться, когда бывал в Москве, Федор Михайлович Достоевский, потому что его муж, его тетки Александр Куманин, был нашим старостой. Мне говорят, а какие свидетельства, мне говорят? Ну, я говорю, вы знаете, не было видеокамер. Я не могу представить фотографию, как Федор Михайлович молится в нашем храме. Но вот я знаю, что это было, есть в книге о нашем храме свидетельства очевидцев. Вот, ну, и все. И этого достаточно. А современному человеку это недостаточно. Покажи ему видео. И там должна быть дата. Понимаете, иначе не было этого события для него. А для человека прошлого он скорее относился к святому как к духовному отцу. Вот если ты пришел в Пешножский монастырь братом, послушником, принял постриг, или приехал паломником, или ходишь прихожанином. Ты идешь к мощам этого святого или к месту его захоронения, если мощи под спудом, и ты ему молишься, как человеку, который близок к Господу, чтобы он тебя этому же научил, чтобы он поделился с тобой опытом. И он начинает о тебе заботиться. Там какой-то вот этот личный, ну, если хотите, опыт соприкосновения, личный контакт, ну, был у людей, может быть, это лучше, и он заменял то, к чему мы сейчас привыкли.
Но если даже просто посмотреть на историю монастыря, ну, разве не свидетельство святости основателя этой обители то, что в 812 году французы не смогли до нее добраться, хотя были в двух шагах от нее, просто вокруг нее были болота, они плюнули, не стали по этим болотам идти до этого монастыря и просто обошли и пошли дальше. Но обитель уцелела, обитель не разграбили, не разрушили, монахов не убили, не выгнали.
Да, хотя вот современный человек представляет часто очень французов как таких просвещенных европейцев, когда они к нам пришли. На самом деле это были, очень многие из них были яростные и злостные атеисты. И армия Наполеона рушила и уничтожала христианские святыни по всей Европе. Вот мы все знаем певицу Монсеррат Кабалье. Она взяла себе это имя Монсеррат по главной святыне Каталонии, высокогорному монастырю. Монсеррат, где находилась икона, скульптурная икона, древняя, почитаемая, чудотворная. Так вот, собор был уничтожен по приказу Наполеона, потому что ему все это было ненавистно. И здесь, на нашей земле, в храмах устраивали и мясные лавки, и конюшни, жгли иконы в печах, сдирали золотые оклады.
Из потиров пили вино.
Да, да. Мы, и причем это было не потому, что они не могли найти, из чего еще попить вино, а это было вот такое, понимаете?
Ну, после Великой Французской революции это было вполне естественно, потому что достаточное количество людей было убеждено, что вот идеалы Великой Французской революции – это как раз то, во что стоит верить вместо Бога. Да. Бога же отменили.
Да, и поэтому было так ненавистно все, что связано со Христом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, у нас 16 июня память святого, абсолютно непонятного для очень многих и церковных людей, и уж тем более нецерковных людей. Если вокруг семьи последнего российского императора и их канонизации до сих пор не смолкают дискуссии, здесь дискуссии просто за давностью лет уже давно смолкли, но недоумение, по-моему, так и осталось висеть в воздухе. Я говорю о празднике перенесения мощей святого царевича Дмитрия из Углича в Москву и вообще об образе самого вот этого несчастного ребенка, в котором, казалось бы, в отличие от Бориса и Глеба, не за что зацепиться, потому что он исповедовать ничего не мог по малолетству. Он просто был маленький мальчик, попавший, если так можно высокопарно выразиться, под колесо истории. И почему вдруг так получилось, что в этом самом ребенке несчастном воплотилось столько чаяний, столько надежд, столько молитв? Что это за удивительный феномен, вот этот вот страстотерпец царевич Дмитрий?
Вы знаете, святость царевича Дмитрия, явленная после его смерти, большим количеством чудес, свидетельственных огромным количеством людей, она и привела к этой канонизации. И это было, ну, удивление для людей. Понимаете, почему Господь решил? Вот, значит, душа этого отрока, она была такова. То есть здесь как раз канонизация произошла, ну, Божьим промыслом, через вот эти явленные подтверждения.
Но удивительно, что вообще все, что связано с его прославлением, оно исходило от людей, ну, мягко говоря, чрезвычайно сомнительной репутации и по чрезвычайно сомнительным причинам. И мне кажется, что это отдельный повод подумать, как вот сказано в Евангелии, что Господь может из камней сделать сынов Авраамовых. Вот ровно здесь, как очень часто в нашей жизни, происходит то, что мы не можем объяснить, как через недостойных людей, через недостойные поступки иногда прославляется имя Божие. Вот с царевичем Дмитрием, ведь Василий Шуйский, который и инициировал, собственно, его прославление, ну, человек, в историю вошедший с такими отрицательными характеристиками, что дальше, по-моему, ехать некуда. И в то же время, несмотря на то, что были бесконечные споры и распри, отчего этот ребенок погиб, было несколько версий. Свидетели раз за разом, когда сменялась власть, меняли показания. Потом возник вот Лжедмитрий. И вот это вот все, собственно говоря, если бы не борьба за власть, я думаю, Василий Шуйский, если исходить из того, что мы знаем об этом человеке, и не подумал бы. Ему просто нужно было свидетельство того, что Лжедмитрий именно Лжедмитрий, и никакого другого Дмитрия быть не может, потому что настоящий Дмитрий действительно погиб в Угличе. Кроме всего прочего, ему нужно было очернить партию, ему противостоявшую, сторонников уцелевших Бориса Годунова, значит, нужно было утвердить ту версию, которая вошла в житие царевича Дмитрия, о том, что он был умерщвлён по приказанию Бориса Годунова. Нет исторических подтверждений, до сих пор это все подвешено. Одним словом, вот такой недостойный человек инициировал прославление святого, который святым и оказался.
Это явный промысел Божий, конечно. Возобладала точка зрения тех, кто обвинял Годуновых, да, и мы все помним ее по Борису Годунову Александра Сергеевича Пушкина, да, жалок тот, в ком совесть нечиста, мальчики кровавые в глазах, да, ну и самое потрясающее, народ безмолвствует. Возобладало это. Но, вы знаете, ведь причисление к лику святых, как торжество вот этой прорывающейся небесной церкви в нашу реальность, оно очень часто бывает вопреки. И непонятно почему, как сейчас кажется. Но известно, что единственный причисленный к лику святых человек за советский период Русской Православной Церкви – это святитель Николай Касаткин, японский, в святости которого никто не сомневается сейчас. Но мы понимаем, почему это нужно было. Патриарх говорил о том, что если церковь не рождает святых, она уже не церковь, или под сомнением очень большим, значит, властям нужно было разрешить канонизировать хоть кого-то. Но как здесь, в Советском Союзе, что-то дать? Не дашь ничего, потому что сразу возникнет вопрос о расстрелянных и замученных. Значит, надо где-то еще найти такое. И вот его нашли, понимаете? То есть я прекрасно понимаю, что сидело какое-то совещание там на Лубянке, чесали свои затылки люди, не понимающие, что такое святость, и не верящие ни в Бога, ни в святых, ни во что. Но промыслом Божьим вот они явили святость этого удивительного человека. И его святость такова, что наш один прихожанин с женой, находясь в Японии, он там читал лекции, математик, доктор наук, он пытался найти храм святителя Николая и спрашивал: скажите, где Russian Orthodox Church? Все пожимали плечами, никто не знал. Они замучились искать. Потом супруга ему сказала: спрашивай Николай До. До — это такая уважительная приставка. И вот он говорит, что мы начали произносить это словосочетание «Николай До». В ответ нам все улыбаются и все показывают, куда идти. И мы дошли, понимаете? То есть это японцы, которые не являются христианами православными, но они все о нем помнят, как об удивительном человеке. Это вот было там 10 лет назад. Вот она, эта святость, она прорывается. Знаете, как тучи раскрываются в грозу, и через них светит солнце. Вот так и здесь. И с царевичем Дмитрием то же самое. Тут люди на земле могут свои какие-то выгоды искать, могут рассматривать причисление к лику святых и написание жития, его редактирование, как часть своей политики по захвату власти. А Господь это просто использует. Использует для того, чтобы явить людям это утешение, тем более, что утешение людям того времени, когда на них обрушилась смута, было очень нужно. Нужна была правда, нужен был кусочек правды, нужны были праведники, то есть носители, те, кто являют эту правду. Те, кто вот это правда Божия, да, через которых светится. И вот этого отрока, который, как и сотни тысяч людей погибли, были замучены в этой смуте. Есть целые города, которые поляки просто вырезали, там Галич, Углич в 1609 году, там убивали просто всех. И вот это злодеяния эти, о них надо говорить, о них надо помнить. Вот. Но тем не менее оказывается, что правда Божия, она сильнее всего.
С именем царевича Дмитрия связана еще не очень понятная такая вот метаморфоза в народном религиозном сознании, восприятие этого святого отрока. Каким образом, ну, он не успел ни в чем поучаствовать, и уж ни в каких сражениях и подавно, но каким-то образом он трансформировался именно в покровителе, в защитнике от нашествия всевозможных врагов и в покровителе воинства. Вот как это произошло? Когда речь идет о Борисе и Глебе, там понятно, они, по крайней мере, были уже взрослыми, пускай молодыми, но взрослыми князьями, и у них действительно были собственные дружины, пусть они не воспользовались их помощью, но там как-то более-менее понятно. Но каким образом мальчик, погибший при невыясненных обстоятельствах, стал таким защитником, заступником христолюбивого воинства русского, непонятно мне до сих пор.
Война и воинство – это страшно. Это страшное служение, страшное послушание. И этим людям, которых Господь привел в это служение, им нужен кусочек чистоты, света и правды. Ну, я могу провести параллель неожиданно, может быть, с Жанной д'Арк. Вот это все средневековое страшное, жестокое отношение друг к другу, и вдруг является дева, понимаете, которая утверждает, что и Господь открыл, что нужно то-то и то-то делать. И это получается. То есть это попытка взглянуть на небо вот в этой кровавой жиже, в которой они стоят по колено, понимаете? И им нужен такой покровитель. И чем, может быть, страшнее жизнь человека, тем, ну, с большей жаждой он к этим источникам чистоты припадает. И надо сказать, что все-таки причисление к лику святых происходит не потому, что человек совершил какой-то подвиг, он мог его не совершить, а потому, что человек был свят внутренне, и церковь об этом свидетельствует. А что он успел или что он не успел, это уже как Господь промыслил. Я, вы знаете, могу такую краткую, может быть, параллель провести. У нас в храме есть одна чудная женщина, пожилая. Однажды она увидела, лет уже 15 назад, в Москве плачущую женщину с подростком ребенком на скамейке. Подошла, спросила. Это русские из Казахстана. Они приехали сюда, у девочки онкология, надо обследоваться и делать операцию потом. Так вот, наша прихожанка взяла их себе жить, помогала им деньгами очень долго, там лекарства, билеты, взяла такую опеку. Девочка умерла в возрасте 16 лет, Настенька. И мать и отец в страшном горе, это единственный у них ребенок. Мать воцерковилась, отец категорически нет. Двухкомнатная квартира у них, вот они там спят раздельно. И вдруг ночью им во сне является эта девочка, и папе, и маме, говорит одно и то же. Вот они просыпаются, бегут друг к другу. Я видела Настю. Она мне сказала: не печалься обо мне, мама, папа. Я близко подошла к престолу. Отец даже не знает, что такое престол, понимаете? Вот. У меня все хорошо, я близко подошла к престолу. Знаете, вот это святой ребенок, он не причислен к лику святых, нет. Никогда этим комиссия не будет заниматься, никакая по канонизации, нет. Но я знаю, что это святой, потому что Что такое святой? Это который близко подошел к престолу Божьему, понимаете, и все. Потому что Господь решил, что этот человек достоин подпустить его близко к своему престолу. Вот. И с царевичем Дмитрием вот так вот, понимаете, убили его. Не убили его. В том смысле, что он в результате несчастного случая погиб. Да, это вторая версия. Неважно. Важно, что этот человек так был устроен свято, что Господь в утешение всем и в такой маяк на пути, к чему надо идти, он явил этого человека.
Я надеюсь, что среди живых, которых мы можем встретить в нашей жизни, тоже есть святые люди, и, может быть, нам будет дано счастье это почувствовать, пока они еще с нами, и постараться к ним прикоснуться, и не упустить этот момент общения, который потом будет в жизни помогать и очень долго помнится. Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».